Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы говорим на тему «Отдых с подростком. Вместе или врозь?». В качестве эксперта мы пригласили гостей из Москвы. Это Петр Дмитриевский, психолог-консультант, а также директор православного подросткового лагеря при храме святых Бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине в Москве. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Петр, вот мы хотим поговорить на эту тему по той простой причине, что, наверное, для всех родителей очевидно. Со временем ребенок перестает желать отдыхать вместе со своими родителями. Почему? Ну, потому что ему просто становится скучно. Я не знаю, мой ли это личный опыт или это тенденция всех подростков. Хотелось бы вас, как психолога, спросить, так ли это, что происходит с подростками и что в этом случае делать?
Лето предоставляет нам, конечно, такой сложный повод для размышлений, потому что в течение учебного года налаживается определенный ритм, довольно большое количество времени подростки проводят в школе или вот в учебном заведении в любом случае, и встречи с родителями происходят по вечерам или на выходных, и, в общем, учебные вопросы и вопросы быта занимают такую основную часть их общения и конфликтов, и совместности, а летом все оказываются в такой очень непривычной ситуации, когда школы нет, времени очень много, работа при этом родителей никуда не девается, и полдня, даже больше, ребенок вообще непонятно чем занят и как, и чем его занять, соответственно, становится очень таким важным поводом для беспокойства. С одной стороны, действительно, подростковый возраст связан с отделением, и действительно таким признанным фактом является то, что для подростка таким главным контекстом, в котором он развивается и растет, является общение со сверстниками. Поэтому действительно бывают подростки, которые с меньшим энтузиазмом воспринимают совместные поездки с родителями, но я должен сказать, что все-таки ситуации в разных семьях очень разные, и от возраста подростка тоже многое зависит. Скажем, человек 17 лет сильно отличается от 11-летнего, хотя и тот, и другой относятся психологической наукой к подростковому возрасту. И кроме того, в каждой семье тоже очень разные культуры, внутри, отношения, да. Разные традиции, разная степень доверия друг к дружке. Вот, поэтому это такой довольно индивидуальный вопрос. Можем сейчас попробовать порассуждать про различные варианты решения этой темы.
Да, вот мне бы хотелось в первую очередь подумать на тему, с какого возраста вообще можно ребенка отправлять куда-то отдыхать самостоятельно. Вот, например, мое личное мнение, что ребенок, если есть такая возможность, должен отдыхать с родителями, бабушками, дедушками, потому что именно вот этого вот личного общения в течение года не хватает. Оно действительно сопряжено с бытом, и, как вы сказали, с учебой, так и есть. И для того, чтобы просто побеседовать по душам, для того, чтобы ничего не делать вместе или делать что-нибудь полезное, времени не остается. И все-таки, наверное, с какого-то времени ребенку интересно, может быть, будет куда-то поехать, отправиться со своими сверстниками. Угу. Вот с какого возраста стоит это делать, а когда это не рекомендуется? И для каких детей вообще подходит? Может быть, не для всех? Как это проверить?
Ну, насколько я знаю, есть выездные программы даже для довольно маленьких ребят, там 7-8 лет. Так что здесь скорее...
Ну, может быть, это вынужденная ситуация для работающих родителей. Угу. А вот вы, как психолог, считаете, есть ли такой возраст, когда ребенку это действительно полезно уехать от родителей, угу, и побыть со сверстниками, с хорошими наставниками, конечно?
Да. Ну, я думаю, что вот границы подросткового возраста не случайно определены, как вот от 11 до 18 лет. Мальчишек иногда его определяют с 12, немножко позже развиваются. И вопрос для меня, скорее, все-таки не в таких вот нормах, на которые наше сознание пытается как-то опереться. И действительно, родители часто пытаются обнаружить для себя какую-то вот норму, об которую можно было бы опереться. И внутренне как-то признать, что все в порядке, или наоборот понять, что все не в порядке, и нужно срочно что-то делать. В человеческих отношениях все-таки, мне кажется, важно в том числе как-то прислушиваться к собственной интуиции, не только к психологической литературе. Потому что есть ребята, которым и в 12 лет еще пока как-то рановато и слишком тревожно надолго покидать дом. А есть, наоборот, люди, которые в 11 лет уже рвутся, и их сложно удержать. Но мне кажется, что вы правильно очень сказали, что на начальном этапе, вот в 11, 12, 13 лет, да и даже позже, родителю стоит очень внимательно, очень щепетильно отнестись к выбору того места, куда направляется ребенок. Потому что опыт показывает, что если взрослые, наставники, вожатые не сильно включены в жизнь подростков, то стихийным образом такие вот коллективы, искусственно созданные, то есть типа школы или лагеря, где затруднен выход из коллектива, в отличие, скажем, от какой-то дворовой компании, в которую человек пришел, и если ему там не нравится, он может пойти домой. А в школе или в лагере, если ты приехал, да. То ты обязан добыть до конца смены, или в самом крайнем случае даже, может, ты уедешь пораньше, но ты должен дождаться приезда родителей. Таким образом, вот в школьных коллективах или в лагере гораздо больше риска, что возникнет какая-то неблагоприятная ситуация, травли или что-то такое. В этом смысле при выборе лагеря или вот какого-то общего выезда нужно обязательно интересоваться, насколько вожатые включены, вожатые или наставники включены в процесс выстраивания детского коллектива, насколько много времени проводится каким-то осмысленным образом в виде организованных игр, организованных упражнений, обсуждений в группах. И сколько времени дается свободного, когда дети отдыхают от программы, потому что если такого времени слишком много, то, вот, повторюсь, начинают работать какие-то стихийные способы организации детских коллективов, которые чаще всего не экологичны, и пущенные на самотек, они часто приводят к таким неприятным, травмирующим ситуациям.
Все-таки получается, что основным фактором в данном случае являются наставники и программа, а не те дети, которых подобрали. То есть, например, можно ли сказать, что даже сложные подростки, оказавшись в лагере, в котором все продумано хорошо и работают настоящие специалисты, можно создать благоприятную среду? И наоборот, приличные дети из приличной семьи в лагере, где предоставлены сами себе, они, в общем-то, могут вот вовлечься в эту травлю или другие какие-то ненормальные объединения. Так ли это?
Да, исследования показывают, по крайней мере, те исследования, которым я доверяю, что в случае отпускания процессов от организации отношений на самотек, такие вот какие-то жестокие и дикие формы в условиях вот непростроенных границ, неясных взаимоотношений, недостаточно вовлеченности взрослых, начинают развиваться по такому дикому и иногда жестокому сценарию, независимо от степени благополучности вот, семьи, из которых приехали ребята. Поэтому действительно самым важным здесь некоторая педагогическая философия команды, которая организует этот процесс, и их способность, их понимание вот, групповых процессов, психологии подростков и принципах их взаимодействия.
Я вот слышала мнение родителей, причем нередко, особенно родителей мальчиков, что для них вот такая вот стихийная жизнь может быть очень полезной. Поэтому они так за дворовую жизнь, скажем, где тоже выстраивается какая-то иерархия, мальчику надо встраиваться, нужно что-то доказывать, отстаивать свои права и так далее. А вот я для себя не могу найти ответ. То есть мне интуитивно кажется, что это не так. С другой стороны, когда так настойчиво это мнение транслируется, и кроме того приводится в пример наше собственное детство, мы, большинство из нас были предоставлены сами себе, и, в общем, много проводили времени на улице и в нашем социуме детском и подростковом. Поэтому вот хотелось бы узнать ваше мнение. Действительно ли под этим мнением нет ничего основательного, и действительно ли это совсем не так, и это только вредно?
Мне кажется, тут важная закралась путаница неосознанно, да, именно в том, что сравнивается соленое с зеленым. Что в качестве примера такой благотворной среды приводятся очень открытые среды. То есть вот дворовые компании или деревенские компании — это сообществ, в которых легко входить и выходить. Соответственно, если там тебе что-то не нравится, ты либо не выходишь гулять, и это уже тоже так или иначе заметно родителю, что что-то не так, и ребенок сторонится компании. Или же там, возможно, какие-то несколько параллельных компаний, и подросток может выбрать в какой из них ему как-то безопаснее и душевнее находиться. Лагерь или школьный класс являются принципиально иной формой организации детей в группу с формальным образованием и с затрудненным выходом И этим эти коллективы отличаются от дворовых компаний. Если человеку не нравится в классе, он все равно вынужден приходить в эту же компанию на следующий день. И поэтому какие-то обиды и травмы, которые могут возникать, они как бы не залечиваются, не зализываются дома, а человек вынужден перепроходить их заново, потому что не имеет возможности сказать, я с ними не хочу находиться в одном классе.
То есть, поэтому я поняла.
Механизмы образования дворовых компаний и школьных, лагерных, они происходят по очень разным сценариям.
Значит, организованный отдых должен быть по-настоящему организованным и хорошо, и продуманно. Но вот вы как директор лагеря, что ставите во главу всего? То есть это постоянная занятость детей или это, я не знаю, духовно-нравственная составляющая, может быть, какие-то беседы? И как подростки на это идут? То есть современным подросткам, как считается, ничего не интересно? Или это тоже неправда?
И подростки, и взрослые имеют разные способы защищать себя. Есть способ защитить себя через какую-то открытую агрессию, показать всем вокруг, что ты очень сильный и опасный. Но есть такие более социально приемлемые, что ли, способы защиты собственных границ. И такая вот пассивность и вялость являются таким способом сказать «нет», который не вызовет такого откровенного упрека или гнева со стороны воспитателя или родителя. Поэтому подростки часто используют такой способ защиты себя через демонстрацию такого образа человека, которому ничего не интересно и который сам с собой не может совладать. И тогда родители хоть и немножко сердятся, но все-таки больше жалеют или даже берут вину на себя, что, ну, может быть, они что-то неправильно сделали, что с ребенком творится такое.
Не сумели заинтересовать, это правда. То есть я имею в виду, я говорю, что это правда как родитель. По поводу вашей мысли, что чувство вины берет на себя родитель. Да-да-да. Так и есть. Нет? Это неправильно?
Мне кажется, важно различать вину и ответственность. Тут в нашей культуре есть некоторая путаница.
Да, мы ментально любим себя обвинять.
Вот, ответственность родителя в том, чтобы пробовать, экспериментировать, насыщать среду подростка самыми разными стимулами, так научно скажем. То есть предлагать ему самые разные блюда, которые есть вот в этом метафорическом кафе, ресторане нашей жизни, в надежде на то, что на какое-то из блюд у подростка начнет вырабатываться психологическая слюна, и в какую-то тарелку он покажет пальцем и скажет: вот, положите мне, пожалуйста, вот этого. Но, кроме того, очень важным таким условием является возможность подростка в семье или в лагере говорить «нет» или «стоп», или «я не хочу» каким-то более прямым способом. Если такой культуры нету в семье или в лагере, тогда он будет саботировать или говорить «нет» вот таким более, что ли, мягким, менее задиристым, но тем не менее еще более сложным для воздействия образом, потому что с таким вот вялым и ничего не хотящим человеком как будто бы ничего и нельзя сделать. Если возвращаться к теме лагеря, то действительно в лагере есть и такой вот психологический пласт, то есть все, что касается мероприятий, направленных на обучение, выстраивание отношений, что особенно может быть важно сейчас в век вот как раз компьютерных технологий, когда подростки очень хорошо вовлечены вот в такое текстовое общение, виртуальное, с помощью напечатанного слова, но оказываются не очень компетентны в культуре вот личного общения, невербального. Им не очень легко нынешним подросткам считывать мимику, понимать интонацию. И в этом смысле вот лагерь с необходимостью такого личного контакта оказывается важной обучающей средой, где можно все-таки встретиться лицом к лицу с другим человеком и немножко лучше научиться его понимать. И на первых порах, в первые несколько дней, мы очень сильно вкладываемся именно в создание атмосферы безопасности. Этот опыт взят, в общем, из, скорее, психологической культуры, проведения вот, психологических групп, тренингов, когда вот для того, чтобы началась какая-то реальная работа, тренера сильно вкладываются, уделяют много внимания тому, чтобы каждому участнику стало безопасно, вот тоже выработался какой-то психологический аппетит, потому что мы все знаем, что когда тревожно, когда никого не знаешь, когда непонятно правила, непонятно, где столовая, где туалет, с кем я в одной группе, где я сплю. В этой ситуации человек не может думать ни о чем, кроме, вот, кроме своей тревоги.
Среде, да.
И тревога не дает ему ни заинтересоваться чем-то, ни рассказать о себе. Поэтому первые несколько дней вот буквально напичкана такими упражнениями, играми, дискуссиями, в которых есть возможность сначала познакомиться со своей группой. У нас очень такие компактные отряды по 8-9 человек. То есть не обязательно знакомиться сразу со всей сотней людей, которые тут приехали. И выглядит, конечно, тревожно и страшно. Вот. И потом уже, освоившись в своей группе маленькой, подросток уже имеет возможность через общелагерные мероприятия, игры, тематические мастерские уже начать выстраивать отношения с другими. И уже после этого, когда налажен вот сердечный контакт, а признаком этого налаживания является и то, что люди знакомы, и то, что они уже пробуют не соглашаться друг с другом, говорить «стоп», в том числе и с вожатыми. То есть вот поддерживается не только путь на сближение, на обнаружение схожего, но и на обнаружение различия, на возможности во что-то включаться, во что-то не включаться. То есть вот свобода делать какой-то выбор, который не осуждается, а скорее приветствуется, тоже является важной частью программы. После этого, когда человек уже осваивается и обзаводится и друзьями, с которыми есть сердечная связь, и убеждается в том, что он может здесь что-то выбирать, от чего-то отказываться, становится возможным уже делиться чем-то личным, в том числе вот говорить о религиозном опыте, который, если к нему подойти неформально, не с точки зрения того, как правильно быть и как правильно подстраиваться под окружающую культуру, а скорее про какой-то такой вот интимный, личный, труднопередаваемый опыт, то про него вот возможно говорить только, когда пройдены какие-то очень важные стадии первой ориентировки и построения сердечных отношений.
Тем не менее, вы сталкиваетесь вот с ситуацией, когда подросток ни в какую не идет на контакт? И почему это происходит? И что делаете в такой ситуации?
Некоторые подростки приезжают сильно разочарованные возможностью устанавливать контакт. То есть это не столько их какое-то вот целенаправленное, такое злонамеренное послание, сколько результат каких-то столкновений, разочарований, которые они уже не могут или которым сложно преодолеть. И поэтому с ними ведется такая более, что ли, фокусированная работа. С некоторыми из них вот вожатые пытаются поговорить между группами, то есть за пределами общих мероприятий, там, подсесть во время обеда, подойти, когда он просто стоит или там качается на качелях. То есть пробуем не навязчивать так, чтобы это не было тоже каким-то нарушением границ. С одной стороны, дать ему право побыть некоторое время самостоятельно. Это тоже как раз важный такой педагогический шаг, когда он понимает, что он может здесь в том числе быть таким ершистым, в определенных границах даже нарушать некоторый распорядок, когда мы идем навстречу и говорим, что хорошо, если тебе сейчас вот здесь сложновато быть, ты можешь посидеть где-то в другом месте, но так, чтобы мы тебя примерно видели, чтобы мы понимали, что с тобой все в порядке. То есть, с одной стороны, уважать его право на собственный темп, с чем не всегда подросток сталкивается вот в обычной жизни, когда и родители, скорее тревожатся, и вот на своей тревоге могут немножко педалировать сближение или какое-то вот предложение чего-то полезного. Ну и в школе тоже, в общем, подростки вынуждены быть в общем потоке, и там не во всех учебных заведениях есть возможность индивидуального подхода к каждому. То в лагере есть такая возможность дать человеку двигаться в том темпе, который ему более привычен. И к этому мы добавляем такое личное внимание, когда мы смотрим, может быть, там, для кого-то из подростков сложно налаживать контакт с женщинами-вожатыми. Мы тогда пробуем, может быть, через общение со мной или с другими вожатыми мужчинами, может быть, ему проще. А кому-то, наоборот, у кого-то, может быть, какой-то сложный опыт общения там, с отцом или с какими-то другими мужчинами. Может быть, наоборот, через какое-то женское такое тепло.
То есть это всегда индивидуальный подход, да?
Это индивидуально, да. Но вот в целом он сочетает уважение к его способу выстраивания коммуникации, но с некоторым таким напоминанием, что вот мы ищем формы как бы с тобой сблизиться. И, как правило, все-таки на 4-5 день У нас лагерная смена такая не очень большая, восьмидневная. Но все-таки на четвертый-пятый день обычно даже такие совсем разочарованные в возможности контакта подростки оттаивают. И, может быть, не со всеми, не совсем вожатским коллективом, но с кем-то удается построить более теплые отношения. И потом это может перенестись и в детский коллектив тоже, когда удается найти кого-то, с кем можно подружиться.
Петр, вы знаете, вот я, может быть, не права, но мне кажется, что когда речь заходит о воспитании детей, например, маленьких, то с ними достаточно просто решить конфликтные ситуации. То есть достаточно следовать советам психологов, хорошим советам, быть последовательным в этом следовании. И тогда, скорее всего, будут преодолены те кризисы, которые поджидают ребенка в процессе его возрастания. Вот со взрослым человеком все гораздо сложнее. К взрослому человеку, на самом деле, вот эти вот способы, которые рекламируют особенно популяризаторская психология, они, в общем, смешные, если человек достаточно сложный, это все видно. Вот, а что же касается подростка? Вот у меня тут книга ваша, с которой я еще не познакомилась, вы один из авторов ее, «Душа вашего подростка».
Да.
В общем, достаточно толстая, но не настолько, чтобы, вот как мне кажется, должна быть книга о душе взрослого человека. И что же, подросток действительно занимает где-то серединное положение между ребенком, с которым... Ну, достаточно просто, будем объективно, договориться, и взрослым, с которым уже гораздо сложнее, которому нужны очень тонкие подходы. С подростком-то как? Просто или сложно?
Подросток очень противоречив во всем, чем он живет. В этом смысле есть определенные сложности, потому что он, с одной стороны, очень стремится вот к самостоятельности, к какой-то оригинальности, независимости. И в этом смысле очень чувствителен к неуважению этой самостоятельности, к его самобытности. А с другой стороны, собственной какой-то психологической мускулатуры ему явно недостаточно, и какая-то часть его души как раз очень ищет какого-то авторитета, защиты, наставления. И ему самому с этой собственной противоречивостью тоже очень непросто. Поэтому тут важно, мне кажется, признавать вот эту противоречивость, не уличать его в том, что он непоследователен, а как-то выдерживать взрослому человеку непоследовательность подростка и не упрекать его в том, что он в разные минуты может быть совершенно разным. А откликаться по ситуации, когда вот требуется нежность и поддержка, оказывать нежность и поддержку, а когда, наоборот, требуется дистанция, пробовать все-таки предоставлять эту дистанцию. Это довольно неблагодарный труд, потому что подросткам вообще благодарность не очень свойственна. Тоже вот такая сложность родителей подростков в том, что, конечно, когда мы так вкладываемся, а жить рядом с подростком — это очень такой непростой труд, конечно, очень хочется, чтобы в ответ объект нашей любви хотя бы иногда давал бы нам некоторое признание наших усилий. Вот. Но если с дошкольником этого признания, в общем, у нас есть шансы получить от него какую-то нежность, такую ласковость, телесные такие объятия, то получить благодарность от подростка — это практически задача нереальная. Вот, скорее нужно дождаться там уже, может быть, 25-30 лет, когда он, вспоминая свой подростковый возраст, может быть, поймет какие-то моменты, когда нам было нелегко. Но в момент подросткового, вот, прохождения подросткового кризиса родителю очень важно организовать себе поддержку и утешение где-то в другом месте. То есть либо у супруга, либо у других родителей, сталкивающихся с подобными сложностями, там находить утешение, поддержку, но не у своего чада.
То есть получается, что все-таки мы в первую очередь не дружим с подростком, а являемся для него авторитетом? Или надо вот это как-то уметь совместить? Почему-то кажется, что это противоположные две роли. Или мы друзья?
Ну вот такое противоречивое действительно у нас есть позиция родительская. И, в общем, не случайно в такой классической, благополучной, традиционной ситуации у ребенка, у каждого есть одновременно и мама, и папа. А то, что я сейчас буду говорить, это очень условно, и гендерные тут разделения тоже сейчас несколько перемешаны. Но вот с такой материнской фигурой обычно ассоциируют такую простую, прямую радость от того, что ты просто есть. И любому человеку, и взрослому, и подростку, и ребенку, конечно, очень важно такое отношение с чьей-то стороны, что уже нынешний, независимо от того, что со мной произойдет и какие усилия я буду предпринимать, я уже достоин симпатии, любви и защиты, нежности. И вторая часть родительской любви, ее так больше склонны приписывать такой мужской, отцовской фигуре, хотя понятно, что она может распределяться, это что то, что сейчас это все прекрасно, но меня интересует, говорит папа, так метафорически, каким ты будешь завтра. И, соответственно, ради того, чтобы завтра быть каким-то, тебе нужно сегодня прилагать некоторые усилия. Вот. Это не значит, что мама должна быть всегда в восторге от разбросанных штанов по квартире или от невымытой посуды. Мама тоже может проявлять вот эту условно-мужскую сторону, требовательную. Да? Но подросток действительно нуждается одновременно и в границах, то есть вот в причинно-следственных связях, в каких-то правилах и санкциях за нарушение правил.
И в принятии. Вот
и этого, одновременно да, в такой вот радости и согласие с тем, что ты есть, и что здорово, что ты есть.
В общем-то, да, наверное, мне кое-что стало понятнее. И все-таки хочется вернуться к теме летнего отдыха и подытожить вот нашу беседу. Как же все-таки организовать, пусть даже короткий отдых совместный родителей с детьми? Нужно ли родителям идти на уступки, навстречу своим детям, например, организовать активный отдых, исходить, в общем, из интересов своего ребенка подросшего? Или же все-таки надо как-то под свои интересы подстраивать подростка? Вот тут вот искать компромисс или что делать? Что вы посоветуете?
Такое требование к родителям подростка есть одно, которое, с одной стороны, звучит как требование, но оно, на мой взгляд, приятно. Для того, чтобы быть хорошим родителем подростка, педагогически важно быть самому хотя бы в какой-то мере увлеченным собственной жизнью. То есть иметь что-то в жизни, что я люблю и что мне доставляет какое-то вот удовольствие, удовлетворение, не обязательно какого-то примитивного свойства, хотя и уметь вкусно приготовить и с удовольствием поесть, это тоже может быть хорошим примером. Но вот что-то, что меня интересует, что мне интересно узнать, где мне интересно побывать. И в этом смысле, мне кажется, этот совместный отдых может вполне сочетать даже, может быть, три формы. Одно, когда мы организуем какое-то мероприятие, исходя из возрастных особенностей подростка, и сами немножечко, ну так, психологическим языком, можно сказать, регрессируем или более аккуратно можно сформулировать, активизируем, собственно, подростковую часть, потому что, как вот некоторые психологи говорят, что мы не переходим из возраста в возраст, а становимся как матрешки, обретаем как бы новую что ли, кожу или новую структуру, но все предыдущие структуры у нас хранятся и никуда не деваются. И в этом смысле какие-то озорные, такие приключенческие формы досуга, которые могут быть очень близки и подходить подросткам, мне кажется, и взрослым тоже, ну, в определенных объемах, могут быть очень по душе. Ну и можно себе это как-то разрешить, благородно назвав это педагогическим процессом, чтобы не было как-то не чувствовать себя виноватым, что так проводишь время. Вот. Ну и заодно получить удовольствие. Вторая часть — это какая-то образовательная часть, то есть когда родитель предлагает подростку то, в чем он сам заинтересован, знакомит с миром собственных интересов. И вот тут важный критерий — это чтобы это было что-то, что действительно привлекает родителя, а не то, что он выбирает, исходя из некоторых идей. Вот такая сложность нашей такой педагогической культуры, что мы часто ориентируемся на мир идей, который подростку не очень заразителен. То есть подростку важно видеть по вот каким-то таким невербальным мимическим сигналам, что то, что родитель предлагает, действительно представляет для родителя ценность. В этом смысле лучше не лукавить и не предлагать что-то, что в глубине души мы и сами считаем правильным, но скучным, а все-таки нащупать что-то, что вызывает у меня в сердце отклик, и тогда я смогу, может быть, гарантии стопроцентности нету, но все-таки есть какая-то надежда, что я смогу этим увлечь, заинтересовать своего подростка, который, может быть, без моей помощи действительно бы не подумал, что в этом есть что-то интересное. То есть педагогический такой образовательный компонент может быть. Ну и третье, мне кажется, совсем не запрещено на время подъедать друг друга, и родители занимаются чем-то, что им кажется важным, интересным, подростки занимаются чем-то своим, под присмотром каких-то других взрослых, которые отвечают за безопасность. Затем, чтобы иметь возможность вечером встретиться и поделиться впечатлениями, это тоже такой будет сердечный момент, где есть много свободы, много уважения по отношению к разности, инаковости другого, но при этом увлеченной дележке тем, как прошел у каждого день.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что ваши советы пригодятся нашим телезрителям, мне они точно пригодятся. На этом мы заканчиваем. Наше время подошло к концу, и мы прощаемся с вами. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.
До свидания, спасибо.